Глава 13. Тропинка прошмыгнула между ситом и молодыми жерновами, выходя из леса на открытую местность. И Березов остановился у кромки кустов. Торопиться покидать заросли не стоило. Для начала необходимо осмотреть пространство, на котором собрался засветиться. Он осторожно выглянул в просвет между пупырчатыми стеблями синюшного кустарника. Обширный, поросший короткой сине-желтой травой пустырь имел не более десятка аномалий, и по меркам желтой зоны, как уже успел убедиться Березов, его смело можно было назвать чистым. Заканчивался он холмом с центрифугой на вершине. На одном склоне сидел мощный соленоид, на другом вроде было что-то еще или не было, отсюда не понять. Далеко. В левой части пустыря виднелись какие-то развалины. За ними пустошь, за которой лежала совершенно грандиозных размеров грава. Что-то знакомое угадывалось во всем этом. Березов поднял брови от удивления. Да это же то самое место, где они с болтом ползли между двух аномалий полгода назад. Просто он вышел к нему со стороны леса. Получается, что сейчас он стоит там, где тогда были позиции зомби. Иван невольно присел в изготовку для стрельбы с колена и тщательно всмотрелся в окружающий его лес. Ясное дело, что никаких зомби тут давно нет. Но так спокойнее. Зато теперь он точно знает, где находится и как отсюда выбираться. Кроме того, стало ясно, что стрельба, которую он слышал час назад, происходила где-то на востоке, ориентировочно вон там, за дальней сопкой. Получается, что бой шел приблизительно в том же районе, где находится тропа к шпионской лаборатории. Хотя, конечно, на таком расстоянии можно было запросто ошибиться на пару-другую километров. С этим разберемся позже. Сейчас важнее, Фирс или Мур. Иван привычным движением прихлопнул рукоятью АПС, метнувшуюся к незакрытому одежде запястью синьку, и осторожно вышел из леса. Граница желтой зоны на месте не оказалась, и Березов хмыкнул, разглядывая крупное облако желтого пуха, преградившее дорогу. С тех пор прошло 4 выброса. Все сдвинулось на 5 километров. Стоило бы подумать об этом заранее. Он окинул взглядом роющиеся аномалиями местность и направился в обход, стараясь не потревожить небольшую стайку уродливых птиц, сидящих на дереве неподалеку. Вступать в бой с визжащим облаком, состоящих из гибридов зазубренных клювов и крючковатых ядовитых когтей, в данной ситуации явно не стоило. Иван шел почти час, петляя между аномалий, и с искренним облегчением вздохнул, когда на следующем шаге небо над головой вновь стало голубым, а трава под ногами зеленой. Количество аномалий вокруг резко уменьшилось. Растительность, хоть и была кое-где покрыта сине-желтым мхом, все же была привычной. И даже пара дикобразов, замерших в охотничьей позе, среди вполне обычных кустов, радовали глаза. Березов перешел на бег. Он находится в самом начале шага выброса, и рисковать без всякого смысла не стоит. Для начала надо покинуть опасное пространство, а после прикинуть направление дальнейшего движения. Отчитав для гарантии 2000 шагов, Иван остановился, сверившись с Ариадной, выбрал дерево потянистее и устроил привал. Самое время разработать план действий. Проще всего дойти до заброшенного железнодорожного полотна. Вдоль него можно добраться до одной из старых дорог, остатки которых он видел с борта вертолета еще в тот раз. Но над железкой часто патрулируют вертушки, и велика опасность получить пулю или просто засветиться. Не вариант. Может попробовать дойти до лаборатории Лаванды? Впутывать ее в столь серьезные неприятности не хочется. К тому же это слишком большой крюк, не меньше полусотни километров по зеленой зоне. При условии, что из оружия у него только пистолет. Неизвестно, как пристреленный. Остается надеяться, что бандиты гвозди им не забивали. Если повезет отыскать какую-нибудь не сильно грязную тряпицу, то надо будет обязательно почистить его на всякий случай. Едем дальше. К научным лабораториям и старым строениям лучше не приближаться. Первые охраняются, а вторые часто обижают патрули. И в том и в другом случаях не избежать перестрелки и прочих неприятностей. Быть может, выйти к какому-нибудь наблюдательному посту или КТП внутреннего периметра. и оттуда связаться с кем-нибудь из начальств или с рентгеном? Тоже не вариант. Скорее всему, его не поверят, или поверят не сразу, но первым делом попытаются задержать и так далее. Фир с лемуром успеет куда-нибудь пропасть или, чего доброго, организовать ему несчастный случай в камере. Все это не годится. Единственное, что устраивало Березова, незамеченным добраться до кабинета Ферзя на базе особ. Как это сделать, он разберется на месте. А пока остается один вариант. Идти к внутреннему периметру вдоль лесных кромок и густой растительности, чтобы в случае необходимости иметь возможность быстро укрыться от патруля, если такой появится на земле или в воздухе. Однако, на деле все оказалось несколько сложнее, чем в теории. Едва он отошел от шага выброса на пару километров, в небе зачастили патрульные вертолеты. Вероятно, выброс закончился недавно, и отдел чрезвычайных ситуаций производил уточнение новых карт местности. Приходилось спрятаться в лесу и отсиживаться без движения до тех пор, пока вертолеты не скроются из вида. Несколько раз, спешно ища укрытие в густых зарослях, Иван сталкивался с мутировавшими животными, рискуя попасть в драку. Но выбирать не приходилось. Если вертолетчики используют тепловизоры, то чем больше между тобой и вертолетом будет препятствий, тем выше шанс остаться незамеченным. К счастью, встречающееся зверье не было крупным, и атаковать вооруженного человека не рисковало. Ближе к середине зеленой зоны ему попалась научная экспедиция. Передвижная лаборатория на базе грузовика ЗИЛ-131 с жестким кунгом медленно двигалась по старой заброшенной дороге под охраной БТР и десятка квадроциклов. Двумя из них вместо пулеметов, оборудованными целой паутиной антенн и анализаторов, управляли люди в полевых комбинезонах ГНИЦ. Ученые проверяли схему аномалий, последовательно исследуя сектора зеленой зоны, разыскивая новые опасные места и уточняя состояние старых. Березов вспомнил соответствующую инструкцию. Если экспедиции научного отдела работают в этом районе, то, учитывая сдвиг зон после выброса, ученые обработали процентов 60 всей территории. А это означает, что после окончания выброса прошло около недели. Иван хмыкнул. Пожалуй, его уже никто не ждет. Что ж, в некотором смысле это даже на руку. Тем приятнее Ферзю с лемуром покажется сюрприз. Пока же никому на глаза попадаться не стоит. Пришлось вновь залечь и дождаться, пока экспедиция удалится. Вторая экспедиция встретилась у железнодорожных путей. Иван вышел к самой кромке растительности, заканчивающейся метрах в 200 от железной дороги, и затаился, разглядывая копошащихся у путей ученых. На этот раз, похоже, переждать не удастся. Грузовик лаборатории и БТР охраны стояли с заглушенными двигателями, и охранники сидели без дела возле квадроциклов, ожидая окончания научных работ. Шестеро сотрудников научного отдела с какими-то приборами в руках склонились над рельсами. Один из них осторожно ковырял пластиковой лопаткой между шпал. Видимо, брал пробу грунта. Все это явно надолго. Придется делать солидный крюк, чтобы обойти экспедицию, местность вокруг которой слишком открытая. Березов уже собирался отползти вглубь кустов и повернуть западнее. Как вдруг неожиданная суета у железнодорожного полотна заставила его вновь приглядеться к ученым. Те бросили свои занятия и все как один смотрели куда-то вдоль рельсов в сторону горизонта. Один из них поднес глазам бинокль и спустя несколько мгновений быстро обернулся к остальным и что-то сказал. Ученые похватали оборудование и заторопились к квадроциклам. То, что с биноклем, бросил охране короткую фразу, указывая на горизонт, и солдаты принялись заводить моторы. Через минуту экспедиция тронулась с места и быстро удалилась прочь от железной дороги, пропадая за поросшим полынью холмом. Причина прекращения работ выяснилась спустя несколько минут. По железнодорожному полотну медленно двигался бронепоезд, отсвечивая на ярком солнце новенькой краской бронированных вагонов. Синий локомотив не издавал никаких звуков, двигатели не работали. Стучащих по рельсовым стыкам колес не было слышно. Из такого расстояния казалось, будто бронепоезд двигается совершенно бесшумно. Зажатая в кулаке Ариадна показывала подрагивающее синим свечение абразуры, и черные провалы не запертых бронезаслонками окон. Определить, что происходит внутри поезда, с такого расстояния было невозможно. Бронепоезд поравнялся с Березовым, и внезапно одна из пулеметных башен завращалась, двигая стволом КПВТ из стороны в сторону в поисках цели. Иван плотнее вжался в землю, соображая, зачем можно укрыться от огня, но выстрелов не последовало. Ствол несколько раз описал длинную дугу и замер, не найдя достойного противника. Безмолвно плывущий по рельсам бронепоезд прошел мимо, резко контрастируя крайним прицепным вагоном, прогнившим и ободранным, с идеально чистой обшивкой бронеплит. На заднем обрезе крыши, покрытой засохшими потеками бурого цвета, сидела пара пернато-чешуйчатых ворон и лениво чистила кривыми зазубренными клювами остатки перьев. Иван вспомнил рассказ Раса. Вроде эти вагоны специально цепляли к бронепоездам, чтобы использовать в качестве складов ЧС. И то, что живет теперь внутри бронированных составов, не любило их посещать. Распугивая затаившихся в траве мелких зверей, призрачно-бесшумная бронированная махина удалилась к горизонту. И Березов осторожно вышел из кустов. Ариадна не показывала признаков опасности. И пока никто не горит желанием приближаться к месту прохождения бронепоезда. Самое время пересечь железную дорогу и уйти с открытой местности. Убедившись, что вокруг пусто, Иван перешел на бег. Перепрыгивая через пути, он внимательно разглядывал рельсы и шпалы, пытаясь заметить следы воздействия ареала. Но так ничего и не увидел. Обычные рельсы, железные и черные, как и везде. И точно такие же обычные шпалы, бетонные, с мелкими трещинками и кое-где крошащимися углами. На всякий случай он постарался не наступать ни на то, ни на другое. Хотя, помнится, раз говорил, что ходить по ним можно запросто. Иван уже миновал открытое пространство, когда в небе зазвучал шум винтов приближающихся вертолетов. Пара Ми-8 шла над путями вслед за бронепоездом. Судя по оранжевому цвету, один из них принадлежал научному отделу и вместо вооружения нес на пилонах всевозможные приборы. Березов зашел поглубже в молодой ельник, выросший среди старых пней, на месте некогда вырубленных под пояс отчуждения деревьев, и ускоренным шагом двинулся дальше. Да, в зоне сейчас многолюдно, раз люди и техника попадаются ему так часто. Надо быть осторожнее. Ко второй железной дороге он вышел ближе к вечеру. Пересечь ее удалось без осложнений. И вскоре Иван достиг остатков старого внутреннего периметра. В ямах оставшихся от выкованных столбов проволочного заграждения лежал студень. Пришедшая в негодность остова наблюдательных вышек кое-где покрывала паутина. Среди полуразвалившихся остовов контрольно-транспортных пунктов вибрировали энергиями аномалии, ставшие за время пути почти привычными глазу. Надо найти подходящее место и остаться здесь до утра. Начинает смеркаться и продолжать движение опасно, можно нарваться на патруль. С наступлением сумерек, когда становится видна паутина, службы безопасности переходят на усиленный режим охраны. То же происходит и в утренние часы. Именно в сумерки резко возрастает активность сталкеров, ведь идти в зону в виде паутину намного менее опасно. Охрана знает это не хуже, и потому начинается старая игра в кошки-мышки. На внутреннем периметре задействуется все, что только можно, от тепловизоров и приборов ночного видения до датчиков сердцебиения и направленных микрофонов. На особо популярных среди сталкеров участках даже ставят под высокое напряжение проволочные заграждения. Помимо этого, подвижные патрули осматривают все прилегающие с обеих сторон к периметру места, в которых мог бы укрыться сталкер, выжидающий наступления сумерек. Осмотревшись, Иван решил расположиться в наполовину обвалившемся остове небольшого караульного помещения. Место выглядело достаточно надежно. У входа лежала плешь. Внутри кое-где имелся студень. Пару проломов в стенах затянуло паутиной. Вряд ли кто-то, находящийся в своем уме, полезет туда осматривать каждый угол. Да и нет столько времени у патрулей. Им надо успеть до наступления темноты обшарить весь свой сектор. Зато с Ариадной в развалины войти можно. И там довольно много чистого закрытого пространства. Есть где спокойно поспать. а заодно и обдумать, как завтра пересечь внутренний периметр. Если лезть через него сейчас, высок риск попасться. Даже если все пройдет гладко, это займет слишком много времени. К тому же, ни ферзя, ни лемура на базе уже не будет. А идти за ними в Ухту нереально. Внешний периметр пояса – это не внутренний. Преодолеть его без серьезной предварительной работы невозможно. Разумнее переночевать здесь и заявиться к ферзю с лемуром днем, когда они гарантированно будут на базе. Иван осторожно обошел плеш и пролез между рухнувшими перекрытиями, обходя залитую студнем дыру в фундаменте. Забравшись внутрь развалившейся караулки, он протиснулся вглубь строения и неожиданно обнаружил заботливо очищенный от обломков и мусора угол, где на полу лежал кусок старого брезента, поверх которого кто-то расстелил туристический полиуретановый коврик. Рядом лежал аккуратно сложенный спальный мешок. «Так-так», — хмыкнул про себя Березов. «Выходит, я не один такой умный. Что ж, по крайней мере, не придется спать на бетонном полу, что уже очень даже неплохо». Он улегся на коврик, решив не пользоваться спальником, чтобы в случае чего не терять мобильность, и принялся обдумывать план дальнейших действий. Звук приближающихся моторов и шорох шагов бегущего человека он услышал практически одновременно. Иван тихо встал, аккуратно приблизился к пролому в стене и осторожно выглянул наружу. К развалинам приближался патруль, и чья-то тень скользнула к караульному помещению, явно собираясь укрыться от блюстителей закона. Березов засунул в карман Ариадну, приготовил пистолет и замер за обрушившейся потолочной плитой, перекрывающей вход. Спустя минуту послышался шорох, и в узкий проход пролез человек в камуфляже с УИПом на предплечье и с парой противогазов на поясе. За собой он тащил небольшой рюкзак. Протиснувшись между обломками, человек ловко бросил рюкзак на коврик и скользнул мимо Березова к пролому. Притаившись возле импровизированного окна, он застыл, наблюдая за приближающимся патрулем. Пара легких бронемашин и десяток бойцов на квадроциклах двигались вдоль остатков периметра, осматривая развалины. У обрушившегося караульного помещения патруль остановился, и несколько человек, взяв на изготовку оружие, сверяясь с УИПами, осторожно направились к зданию. В какой-то момент они, видимо, подошли слишком близко к пролому, и прячущийся быстро присел на корточки, скрываясь за отверстием. Снаружи в пролом направили переносной прожектор, и его луч уперся в тусклое серебро паутины. Увидев аномалию, прожектор выключили. Прозвучала короткая команда, и через несколько секунд раздался шум удаляющихся машин. Прячущийся под окном человек облегченно вздохнул, поднялся на ноги и направился к коврику, на ходу отстегивая от пояса флягу. «Не угостишь водой?» — Иван щелкнул с Вадимом курком. «По старой дружбе». Человек подпрыгнул от неожиданности и резко обернулся. «Туман?» — опешил Раз. «Вы?» «Я», — подтвердил Березов. «А что, не похож?» «Похож», — неуверенно ответил парень. «Только вас же аномалия сожрала». Он бросил быстрый взгляд в сторону выхода и перевел его на пролом в стене. «Как видишь, подавилась и выплюнула обратно», — прищурился Иван. «Бежать не советую, небезопасно это занятие. Так что насчет воды? Дашь попить?» «А?» — не сразу понял Раз. «Да, конечно, вот берите». Он протянул ему флягу с таким видом, будто каждую секунду ожидал, что Березов бросится на него и как минимум откусит руку по локоть. «У меня к тебе просьба». Иван сделал шаг вперед. «Не делай больше резких движений, хорошо? А то еще застрелю тебя по привычке. Мне этого очень не хотелось бы». «Хорошо», — сглотнул Раз. «Мне тоже». «Открой крышку», — попросил Иван. Раз отвинтил крышку, и Березов взял у него флягу. Отшагнув назад, он сделал пару больших глотков и несколько маленьких, не заводя взгляда с молодого поисковика. «Спасибо». Иван протянул флягу обратно. «Теперь ты меня спас. Где твое оружие?» «Спрятал тут недалеко», — поежился Раз. «Зачем?» — поднял брови Иван. «Теперь в зонах в моде пацифизм?» У меня тут тайник, вздохнул парень, и ночевка. Я всегда так делаю, чтобы патрулю или еще кому не попасться. В автомате слишком много металла. Его металлоискатель может засечь. Тот, что на вертолетах стоит. И еще приборы в передвижных научных лабах могут увидеть. Не знаю, чем там ученые пользуются, но иногда сталкеры попадаются. Я в тайники стараюсь по минимуму железа таскать. Угу. Березов поставил АПС на предохранитель и заткнул за пояс. Раз, а зачем тебе тайник? И от патрулей прятаться. Ты же официальный сотрудник поисковой службы РАО. Или черный плащ тогда правду сказал, что ты метами на черном рынке приторговываешь? И вовсе нет, обиделся парень. Ничего я не приторговываю. Просто все найденные меты положено сдавать. И все самое стоящее сразу же забирают в ГНИЦ или в Москву на исследование. Просить их обратно, даже на время, бесполезно. А мне по зонам как-то надо ходить. А в желтой это не так-то просто. У нас таких, у кого есть допуск в желтую, всего 4 человека на всю поисковую службу. Знаете, сколько заявок присылают за неделю? Да и со сталкерами иногда полезно чем-нибудь обменяться. Мало ли кому чего бывает нужно. А где все это добро хранить? Не с собой же таскать, вдруг охрана найдет. Так мигом срок пришьет, и глазом моргнуть не успеешь. А прятался зачем, уточнил Иван. Не будут же тебя обыскивать прямо в зоне. Если, конечно, у тебя есть утвержденная заявка на выход. Он иронично посмотрел на Раса. Она ведь у тебя есть? Парень виновато вздохнул. Не совсем. В смысле, нет у меня заявки. Не может быть, округлил глаза Березов. Потерял? Отобрали в подворотне злые купники? Выменял у встречных сталкеров на коробку метов? Издеваетесь? Насупился Раз. Нету у меня заявки. Я сейчас нелегально в зону пошел. Вот поэтому и нету. Какой ты загадочный, усмехнулся Иван. Вся поисковая служба только и мечтает, как бы не пойти в зону. Один только ты сюда рвешься. И как же это так? По работе ходить по зонам неинтересно. Раз пренебрежительно фыркнул. Иди туда, потом сюда, затем обратно, да и поживее. Посмотри здесь, там, сям. Сними данные приборов везде. И не забудь написать подробный отчет на 200 тысяч листов. И мета ищи получше, получше. Как это небольшая редкость? Такая большая зона, а меты редкость. Искать лучше надо. Он недовольно наморщил лоб. Ясное дело, кому после всего этого захочется в зону? А зачем тебе ходить сюда нелегально? Березов присел на обломок стены. С черным рынком дел ты не имеешь. Отчеты строчить не хочешь. Значит, научное оборудование с собой не берешь. В чем смысл? Я хочу найти лабораторию академика Лаврентьева. Нехотя объяснил Раз. Заявку на это никогда не подпишут. Поэтому и хожу сам. Так она же в красной зоне, удивился Иван. Разве не так? Так, обреченно согласился парень. Не боишься попасть в ряды темного властелина? Или как это у вас там называется? Ехидно поинтересовался Березов. Я же не лезу в красное, воскликнул Раз и неожиданно жалобно заявил. Туман, пожалуйста, не забирайте меня в эпицентр. Отпустите меня, я больше никогда не буду в желтую ходить. Если надо, могу вообще из Реала уволиться. Только отпустите. Чего? Удивился Иван. Не забирать тебя куда? В эпицентр. Обреченно выдохнул парень. «Я знаю, сталкеры рассказывали. Те, кто попадает туда, могут ночью вернуться за своими друзьями или знакомыми и забрать их к темному властелину. А про черный-причерный гроб на колесиках тебе не рассказывали?» — заржал Березов. «Раз, ты вообще сам понял, что сказал? Я что, по-твоему, похож на зомби?» «Вообще-то да», — судорожно сглотнул парень. «Вот как?» — опешил Иван, переставая смеяться. — И чем же? — Вы стали выглядеть моложе, — осторожно ответил Раз. — Как те с лопатами, что из эпицентра иногда выходят. Вы убили кого-то из своих, потом вас сожрала аномалия, накрыла выбросом, а теперь вы тут стоите совершенно здоровый. И как-то плешь у входа обошли без приборов, и в студень не вляпались, и в паутину. А зомби умеют аномалии чуять, и патруль вас не заметил. А у них с собой тепловизор был. «Достаточно», — махнул рукой Березов. «Я понял. Извини, что разочаровываю тебя, но я не зомби и не в эпицентр, ни в красную зону к сокровищам Лаврентьева. Отвезти тебя не могу. Наоборот, мне надо выбраться отсюда и попасть на базу спецотряда. И желательно незамеченным. Не поможешь в этом, раз уж ты здесь? Зачем вам на базу? Спросил Раз. Вас там наверняка арестуют. Или, как я, за зомби примут. Или как преступника за убийство. Об этом до сих пор весь поезд говорит. Тот человек был моим товарищем, нахмурился Иван. Мы знакомы по службе очень давно. В тот день, когда он погиб, я никого не убивал. И теперь хочу исправить свою оплошность. Ты сможешь провести меня через внутренний периметр? Это все, что мне нужно. Дальше я справлюсь сам. Смогу, кивнул Раз. Есть способ, пока еще надежный. Только идти лучше завтра после утреннего патрулирования. Он немного замялся. Туман, если нас поймают, можно я скажу, что вы меня заставили? Ну, типа угрожали убить, а я испугался и провел. А то не хочется попасть на ровном месте, как Болт. В смысле? Не понял Иван. А что с ним? Сидит в комнате для прикомандированных, в блоке службы собственной безопасности. Поморщился Раз. Вторую неделю уже. Забрали в день начала выброса и до сих пор не выпускают. «Это как так?» – покачал головой Березов. «Без предъявления обвинения? Просто держат человека взаперти?» «Но вроде бы он сам дал согласие». Молодой поисковик пожал плечами. Его рентген попросил, и Болт согласился. Арестовывать его не стали. Недостаточно оснований. А отпускать боятся. Вдруг в зону уйдет. А там его и все РАО вместе взятое никогда не разыщет. Вот и договорились они с рентгеном. Мол, это нечто вроде добровольного домашнего ареста. Болт сидит в помещении с тепловизором, холодильником и санузлом и ждет окончания расследования.